Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой», ее ведущий диакон Евгений Фомин. Сегодня у нас в гостях настоятель храма всех святых на Гатчинском городском кладбище, глава отдела по связям с общественностью Гатчинской епархии, иерей Александр Асонов. Добрый вечер, батюшка.
Здравствуйте.
Благословите нас на начало, пожалуйста.
Да благословит нас всех Господь, Бог Отец, Сын и Дух Святой.
Спасибо, Господи, батюшка. Тема нашей сегодняшней беседы – внутренний нравственный закон. Дорогие телезрители, напоминаем, что вы можете позвонить в прямой эфир по телефону 812-677-6244 и задать интересующие вас вопросы нашему гостю. Так, батюшка, вот тема, казалось бы, достаточно может выглядеть пространной, да, внутренний нравственный закон, его проявление, его влияние, и в том числе и на общественную нравственность. Но, тем не менее, я думаю, можно достаточно и много конкретики в этой теме найти и применительно к нашей повседневной жизни. Батюшка.
Ну, вы же понимаете очень хорошо, отец Евгений, что для нас, христиан, очень важно помнить о том, что в каждом человеке вот этот внутренний нравственный закон заложен Богом. Еще при творении. То есть, когда Господь сотворил человека, Он сразу заложил в него нравственный закон. Именно поэтому святой апостол Павел, рассуждая о язычниках, говорит о том, что и они знают закон, в общем-то, который был дан иудеям. Но знают по природе своей, в некоторой степени исполняя его, да?
Не зная закона, творят закон,
ну, который вот внутри. Именно это высказывание, которое вы сейчас процитировали. И об этом рассуждали многие и древние философы, и философы Средневековья, и уже периода Возрождения, да и в современности. Связан этот вопрос, естественно, с тематикой волюнтаризма, то есть свободы воли человека, свободен ли человек, вот как эту нравственность свою корректировать, да, есть ли в нем какая-то вот такая внутренняя свобода, которая позволяет ему принимать те или иные решения в правильном направлении. Это очень такая тонкая тематика, ее постоянно поднимают. Кстати, вот период реформации, например, тоже затрагивал эту тематику, об этом много писали деятели того времени, 16 века как раз, и Мартин Лютер, там, и Меланхтон, и прочие, и Кальвин. Но вот Лютер много посвятил, тот утверждал, что у человека вообще нет свободной воли, он как бы вот, он полностью грешный и не способен принять хороших решений, как бы вот такого категорического внутреннего императива в нем как бы и нет. Потому что вот он полностью, он вот все. Только Христос вот может его вести. То есть, а так вот он сам по себе ничтожество. Ну, вот такой интересный момент, тоже философский подход. Небольшое отступление себе позволил. Ну, а просто вот недавно праздновали как раз 500-летие реформации. Ну, вот я что-то и вспомнил про это. Вот. Но мы христиане православные, и не только мы, да, но и христиане исторических поместных церквей и других, вот, неправославного толка, с которым мы находимся сейчас в каноническом разобщении, тоже убеждены, что человек имеет внутренний нравственный закон, то есть Богом установленную внутреннюю мораль, которая связана с вопросами совести, совести, которая корректирует нас, как голос Бога такой некоторый, да?
Ну, да.
Это интересная тематика. Вот. Да и вообще каждый человек по жизни, он даже не имея отношения к тем или иным внешним формам научения нравственности, в вопросах нравственности, в какие-то периоды жизни ощущает в себе, ну я имею в виду здравомыслящий, конечно, человек, не человек умалишенный, здравомыслящий. Хотя вот это тоже вопрос очень тонкий, потому что... Ладно, ну сейчас не об этом. Так вот, каждый человек ощущает в себе вот, какой-то внутренний голос, подсказывающий ему правильное решение. Правильное решение именно в сторону добра, добродеяния, то есть жертвования собой, Вот Иммануил Кант, он рассуждал так, вообще посвятил очень много своих произведений именно рассуждениям на эту тему, категорического нравственного императива, вот, нравственных законов и прочее. Вот. Иммануил Кант считал, что вот нравственный закон, он не должен зависеть от каких-то внешних причин. Он должен существовать на основании внутреннего человеческого опыта. То, что мы, кстати, мы его называем, вот, православные христиане, и католики, кстати, в том числе, божественным откровением. Mm-hmm. То есть вот в человеке какой-то происходит внутренний процесс, который открывает ему правильные моральные и нравственные положения в жизни. Человек начинает иначе смотреть на вещи, на жизнь. Но это под действием Святаго Духа. Так мы полагаем, вот, как бы вот этот нравственный закон, заложенный Богом, он усиливается. Христос же говорил, что закон должен быть записан не на камне, а в сердце.
Ну да.
И он как бы записан в сердце человека. Вот это познание добра и зла, учение о познании добра и зла, да, связано с вопросами нравственного закона. То есть мы как бы знаем, что есть добро и зло. Нам только решение тяжело принять. Понимаете, какая глубокая тематика-то?
Да.
Но вот в этом смысле интересно, что Иммануил Кант утверждал, что то есть для нравственного, настоящего нравственного внутреннего закона, который основан на опыте, не нужна религия. Это интересный тоже момент. Мы полагаем, что вот мы, православные христиане, полагаем, что религия нужна. Но мы как бы эта терминология нам мешает правильно определять вещи. Есть понятие религии, есть понятие веры. Вот, религий много, вер много, да. Вот, но религия как бы предполагает какую-то общность. Ну, сам по себе термин, да, объединяющих людей. Значит, все сводится к вопросам веры. А вера – это именно внутренний опыт, то есть то божественное откровение, которое происходит при встрече, ну вот мистической встрече.
Личной встрече,
как говорят протестанты иногда. Я лично встретил, да? Ну, когда я встретил Христа, вот. Раньше я пил, курил, но когда я встретил, я изменился там. Вот такая шутка была когда-то, анекдот ходил. Я не буду его рассказывать. Вот. Суть в том, что мы все-таки, если рассуждать вот в рамках учения Иммануила Канта, да, то религия, не нужна, с его точки зрения, религия для внутреннего нравственного закона, основанного на внутреннем опыте, не нужна. В принципе, для нас это близко в некоторой степени, потому что мы рассуждаем где-то примерно так же, что если у человека есть божественное откровение, то есть внутренний нравственный опыт, когда вот Христос силой Духа Святаго открывает ему постепенно в жизни через какой-то жизненный опыт, который имеет разные стороны, то есть это и встреча с какими-то людьми, это какие-то обстоятельства в жизни, произошедшие, очень много примеров, то тогда человек, как бы получается, он не нуждается в каких-то внешних правилах. Вот если у него есть внутренние переживания нравственного закона на основании опыта веры, то внешние правила ему не нужны. Он и так все будет делать правильно. Его не надо контролировать. Это мы постоянно об этом говорим. Вот. Потому что для нас это актуально. Потому что иногда мы склонны все-таки стремиться к внешнему, забывая о внутреннем. Вот как Господь говорил про чашу, да? Не внешняя чаша, а содержимое самое главное. Ну, вот обращаясь к фарисеям, ну, вот это известное высказывание, что вы гробы окрашены, там, да. Так-то вы внешне религиозные, очень красивые,
а внутри
суть, да, гниль, кость и так далее, там, etcetera, 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 как говорили латиняне.
Батюшка, я прошу прощения, дорогие телезрители, еще раз напомню, что вы можете задавать свои вопросы в прямой эфир нашему гостю, позвонив нам в студию по телефону 812-677-62-44. Простите, Большой.
Ничего страшного, отец Евгений.
Но опять-таки, если вот мы говорим, вот прозвучала такая фраза, что имея внутренний закон, получив его, так сказать, да, из откровения, из личного...
Нет, закон, я имею в виду, что внутренний нравственный закон, он заложен в человеке при сотворении. Но он вот как бы тут... был нарушен первородным грехом, то есть преломлен.
Но опять-таки, если мы говорим о религии и о вере, без вот этого путеводителя, можем ли мы этот нравственный закон в себе сделать более определяющим в нашем поведении?
Если человек не религиозен, да, не верит в существование Бога, он все равно чувствует в себе действие нравственного закона. Поэтому многие атеисты, это довольно-таки воспитанные, образованные, воспитанные, интеллигентные люди, которые зачастую, кстати, между прочим, ничуть не хуже, в чем-то иногда и лучше религиозных людей.
Ну, это человеческий такой фактор, в любом случае.
Для нас это не вопрос. Это еще раз подтверждает тот факт, для нас, верующих людей, для нас, христиан, это еще раз подтверждает тот факт, что Бог есть. Раз в человеке есть нравственный внутренний закон, значит, Бог есть.
Потому что
отличается человек от животного? Животное живет инстинктами. Нет нравственности как таковой. Есть какие-то инстинкты. Но вот нравственности как таковой нет. Вот что мучает нас всю жизнь? Что порождает в нас неврозы? Внутренний нравственный закон. Деяние совести, голос Бога. Что такое совесть? Во многих языках совесть – это сознание. Но в русской речи это совершенно другая этимология. Хотя похоже где-то рядом, да? Вот. Тем не менее, я полагаю, это мое личное мнение. Хочу подчеркнуть несколько раз, чтобы меня никто не критиковал из наших телезрителей дорогих. Это моя личная точка зрения, она может быть ошибочной. Ну, кто не ошибается? Может быть, я пересмотрю свои взгляды через 5 лет, не на веру, естественно, а на вопросы по категорическим нравственным императивам. Ну, вот. Но, тем не менее, на данный момент я думаю так. Я думаю, что вот именно вследствие того, что человек не только лишь животное, а особое творение Божие, в котором заложено намного больше, сотворец, ради которого сам Господь стал человеком, да, чтобы человек вернулся к тому первообразу, в котором он был создан. Вот. Поэтому полагаю, что порождаются в человеческой жизни вот страдания вот эти, иногда на пустом месте, что не свойственно, например, животным, человеку свойственно.
Совершенно. Ну, опять-таки, пустое место, мне кажется, тоже такое...
Ну, вы знаете, вследствие каких-то... Ну, вот это все относительно.
Да.
Бывает и на пустом месте. Это все относительно. Бывает и на пустом месте. Вот как мы говорим, надумал.
В этом смысле, надумал.
Вследствие чего надумал? А вот вследствие вот этого того, что есть вот какой-то внутренний нравственный закон свой. Он вообще для всех общий. Вообще в каждом человеке, ну, мы полагаем так, что если в человеке, а именно в человечестве в общем, и в отдельно взятой личности заложен внутренний нравственный закон самим Творцом, то он одинаковый для всех. Потому что он определяет общность. Мы все потомки Адама и Евы. Вот. Но вот он существует, и он создает сложности. Вот. Создает сложности, потому что он поврежден вот силой первородного греха. Вот этот первообраз поврежден. Человек создан по образу и подобию. Опять же вопрос, по какому подобию, по какому образу. Но не будем ударяться, это отдельная тема. Вот в философии не будем уходить далеко в лес, где толще партизаны. Вот. Будем рассуждать на ту тему, которую мы выбрали. Вот существует вот это внутреннее установление божественное. И оно повреждено, но оно продолжает действовать. И возникает множество вопросов. Иногда мы вот из-за этого всего надумываемся, придумываем, передумываем. Отсюда вот эти все наши меланхолии, там, понятия холерик, меланхолик, сангвиник, прочее. Отсюда все эти психологические игры и выводы. Вот. Я это хочу подчеркнуть, я говорю сейчас о психологии, не о психиатрии. Психиатрия – это такая уже отдельная область медицины, когда яркие повреждения сознания случаются, химического характера или физического. Я говорю именно о состоянии вот такой психосоматики, да, да, души. Конечно. То есть и есть же в медицине понятие психосоматические заболевания. Ну, то есть душевно-телесные заболевания, если перевести на русский язык, душевно-телесные заболевания. Я полагаю, что они связаны в том числе и с внутренним нравственным законом, который мы чувствуем, чувствуем от рождения.
И он входит в диссонанс с окружающим у нас,
он
получается,
миром. Он входит в диссонанс с нашими поступками. Мы постоянно должны делать выбор, где и что сделать, как сказать, как правильно отнестись к тому или иному человеку, как вообще относиться к окружающей нас среде.
Опять-таки вопрос правильный, а в чем это правило заключается? Вот, вот оно как раз и...
Есть, ну, бывает, ну, так или иначе мы чувствуем, что нам что-то подсказывает внутри, как надо поступать, и иногда идем на компромисс. То есть мы идем на сделку с совестью, как говорится, да? То есть мы внутренне чувствуем, вот это не надо делать, ну неправильно это будет. Ну, как это говорится иногда у людей в народе, не по-пацански. Ну вот, и идем на компромисс. И это наша проблематика. Мы идем на компромисс, это порождает боль в душе, порождает конфликт с внутренним нравственным законом. Ну, может быть, не сразу мы это чувствуем, но постепенно это нарастает. Возникают определенные душевные отклонения. Недаром хорошо сказано, что если Бог хочет лишить, то есть если Бог хочет наказать человека, он лишает его разума. Да. Да? Но это уже крайняя вещь. Но человек, который идет постоянно на компромисс, на конфликт с внутренним нравственным законом, рискует нанести себе непоправимый душевный урон. То есть в том числе и психосоматического характера. Вот. Поэтому мы, православные христиане, полагаем, что очень важно бодрствовать. Как говорили святые апостолы, бодрствовать и никогда не... внутренне не засыпать, скажем так, трезвиться. Не в смысле не пить вина, а трезвиться, да, в смысле оставаться вот бодрыми, то есть прислушиваться к голосу совести, в молитве прислушиваться к Богу. Ведь бывает часто человек и молится, и в храм ходит, и много что пытается делать в церкви, служит каким-то образом. Я имею в виду в том числе и духовенство, да, нас с вами. Ну, мы же с вами с этим тоже сталкиваемся. И я, и вы.
Приходится,
да,
конечно.
Вот. Но вот внутренне что-то вот дискомфорт какой-то. Значит, где-то произошел какой-то надлом, связанный вот с этим внутренним нравственным законом. Где-то что-то не срабатывает. Вот. И здесь очень важно помнить о том, что для того, чтобы что-то изменилось, надо предпринять какие-то действия. Потому что закон, он будет все равно наносить боль. Внутренний нравственный закон будет напоминать, вот ты поступил неправильно. На уровне подсознания это будет происходить. На уровне подсознания. Ну, вот. То есть это неконтролируемый процесс в некоторой степени.
Предустановленная опция, которую никуда не денешь.
Да, предустановленная опция, от которой не избавиться и никуда ее не запихнешь, да, никак не сотрешь. Она уже нарисовалась. Ну вот, ее не сотрешь. А вот, и поэтому мы утверждаем, что недостаточно слов для исповеди, нужно действие. Да, и недаром есть понятие, что епитимия – это не наказание, это лекарство, но это действие. Но это не просто действие епитимии, это не просто прочитать несколько молитв или там места из Писания. Ну, мало, что там священник скажет сделать, не знаю, проползти на коленях до Киева. Ну, извините, такое сравнение. До Константинополя, куда угодно. Дело не в этом. Этого недостаточно. Епитимия – это, по сути, перестань делать то, что ты сделал. Ты осознал, что ты сделал, вот не делай, вот иди и больше не греши. То есть не совершай этого поступка заново, иначе это будет повторяться. Это будет как заезженная пластинка. И будет срабатывать внутренняя нравственность, внутренний закон, установленный Богом. И будет происходить постоянное трение. Вот я тут заикнулся о людях умалишенных, да, ну то есть, когда рассуждал о нравственности, и говорил о том, что как бы, ну, может быть, они от этого далеки. Вы знаете, скажу так, ну, уверен, что и у умалишенных, и у людей, которые имеют врожденные дефекты умственного характера, ну, то есть отсталость в развитии умственном, как мы, ну, как это говорится, социальность какая-то, внутренний нравственный закон также заложен. Более того, есть мне знакомые, которые имеют опыт посещения специальных пансионатов, где содержатся дети с умственным, как это, отсталым развитием. Как это?
Задержка психического развития.
Задержка психического развития. После общения с ними поняли, что эти дети, они в некоторой степени иногда рассуждают о Боге, ну, слишком искренне и слишком близко. То есть там были случаи, когда ребенок, он реально говорил, что, ну, я не то что верю в Бога, я разговариваю с ним каждый день. И это не это был не голос сумасшедшего. Это в смысле молитвы. То есть вот такая вот вера, такая убежденность, от которой далеки очень многие просвещенные здравомыслящие люди.
Да.
Вот интересный момент, да?
Батюшка, я прошу прощения, прервусь, мы вернемся, очень интересный вопрос вот именно о детях и их восприятии, в том числе вот о людях.
Ну, не только о детях, и о взрослых, да, которые имеют тот же синдром.
Да, у нас есть звонок. Добрый вечер, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут, и задавайте свой вопрос батюшке.
Хорошо. Здравствуйте, меня зовут Вера, я из Удмуртии. У меня такой вопрос, ну не то что вопрос, даже такая ситуация. Сноха находится в декретном отпуске, зарплаты не получает. Сын находился в реабилитационном центре, зарплаты нет. То есть финансово помогаем мы с мужем. И получается так, что как бы и на сына я, допустим, на одежду трачу, и внукам. А сноха обижается, что я ей не помогаю. Я не могу как бы все это, как, эту финансовую нагрузку вынести. И я ей объясняю, говорю, ну самое необходимое у тебя же есть в данный момент, пока можно потерпеть. А она на меня обижается, и вот сейчас идет пост, как бы, и ругаться не хочется. И в то же время я понимаю, что ей нужно объяснить, вот, ну, что потерпеть надо, пока финансовые проблемы. Что мне вот тут делать?
Спасибо за вопрос.
Спасибо.
Всегда очень тяжело отвечать на вопросы личного характера. Потому что семейные взаимоотношения – это та таинственная территория, на которую чужак заходить, в общем-то, не должен. Но я попытаюсь высказать свою точку зрения, именно свою точку зрения по вашему вопросу, вот по вашей ситуации. Когда мы встречаемся с подобными вот случаями, когда вот происходит в нашей жизни что-то подобное, нам следует всегда не забывать о молитве, обращаться к Господу Иисусу Христу, просить Его, чтобы Он нам помог в семейной ситуации, чтобы угасил раздор, удалил вот какое-то разобщение из нашей жизни, недопонимание. И я рекомендую вам настоятельно молиться за сноху, молиться за сына, за мужа, за нее молиться особенно, потому что она сейчас, конечно же, находится в состоянии обиды, это очень тяжелое состояние, вызывающее много внутренних переживаний, приводящее и к унынию, и к депрессии, естественно. За нее надо молиться. молиться, чтобы Господь ей открыл, дал понять вашу ситуацию, ну, на что, что вы можете сделать, что вы не можете сделать. Она просто этого сейчас не понимает. Вот вам надо за нее молиться, ни в коем разе на нее не обижаться, но вот, попытаться по-христиански, с милосердием к этому вопросу подойти. И мне кажется, что у нее, у вашей снохи просто сейчас вот такое внутреннее тяжелое состояние, вследствие которого она на вас обижается. То есть она сама не в полной мере сознательно вот в себе вынашивает обиду. Это некоторый несознательный акт. Вот поэтому-то я и рекомендую вам за ее душевное состояние молиться, чтобы оно не становилось хуже. Вот что я могу сказать. Ну, молитесь за свою семью. Молитва верующего человека многое может. Вот молитесь за эту тему. Молитесь. Молитесь, и Господь ответит на все ваши вопросы и ситуацию эту разрешит.
Спасибо, Господи, батюшка, за ответ. Возвращаясь к нашей теме, вот мы заговорили о проявлении нравственного закона в людях, имеющих задержку психического развития, да, по каким-то, да, врожденную, или, может, бывает и как уже приобретенная, скажем так.
Я могу сказать, да, и о людях, которые страдают психическими отклонениями вообще, да. Там все равно он действует, закон, да.
И при том достаточно часто приходится наблюдать, что он ярче себя проявляет, чем в людях, имеющих,
ну,
так
вот,
сказать, трезвое сознание, такое здоровое.
В смысле, если врожденное. А если приобретенное, ну, кстати, приобретенное тоже иногда в позитивном смысле, иногда в негативном. Ведь чем, что такое закон, да? Закон, он с одной стороны оправдывает, с другой стороны наказывает. То есть, если человек продолжает совершать действия неправильного характера, которые, ну, действия, то есть те поступки, которые противоречат закону, в данном случае внутреннему нравственному закону, установленному Богом притворением, то вследствие этого срабатывает некоторый механизм, который включает последующую цепочку химических каких-то, я не знаю, может быть, химического характера, может быть, характера ситуативного в жизни человека, назовем это судьбой, да? Вот. Которые, в свою очередь, вот эти цепочки, это и ситуативные ситуации, то есть, извините за тавтологию, но все это вместе, если человек неправильно поступает, приводит к очень негативным последствиям психосоматического характера. То есть это может перейти и на телесное. Это может перейти и на телесное. Вот. Поэтому все зависит от нашей воли, от наших действий. То есть, как мы поступаем, к чему мы стремимся. Помните, Спаситель сказал, если человеческое око чисто, то и внутреннее его чисто. Вот такое интересное высказывание было. Но касается именно этого вопроса в том числе. В том числе. Многих других аспектов касается, но и этого.
Батюшка, у нас еще один звонок. После
него... Я хотел сказать, извините, да, что как человек смотрит на вещи, к чему, да, стремится, какую волю проявляет, вот это отражается на его внутреннем состоянии.
Да,
вот,
да.
Вот это я хотел сказать.
Понятно.
Да, слушаем, да.
После того, как мы ответим на вопрос, вот мы очень много сейчас говорим о внутреннем, да, нравственном законе. Мы сейчас, вы сказали вот еще одну цитату из Евангелия, да, слова Господа. И хотелось бы поговорить еще, скажем так, о внешнем естественном, сверх, получается, естественном, да, законе, который мы вот черпаем из откровения божественного, да, из Писания священного. Вот на эту тему хотелось бы поговорить. Прежде мы ответим на вопрос. Добрый вечер, вы в эфире, будьте добры, представьтесь, пожалуйста, и задавайте свой вопрос.
Меня зовут Александр, я из Молдовы. Отец Александр, ответьте, пожалуйста, на вопрос. В молодости я много грешил, когда был студентом. И сейчас меня мучает совесть. Я исповедуюсь и причащаюсь, читаю утренние и вечерние молитвы но все равно совесть не может никак очиститься. Что мне такое предпринять, чтобы очистить свою совесть и чтобы чувствовать себя спокойнее?
Я понял. Спасибо за вопрос, Александр. Спасибо. Опять же, моя точка зрения личная в данном случае. Я считаю, что вам, Александр, надо не только молиться и исповедоваться, но начать что-то делать в своей жизни, совершать какие-то особые добрые поступки по отношению к окружающим вас людям. Несомненно, вы добрый человек, но надо что-то сделать более этого. Может быть, пересмотреть свое отношение к тем людям, которые находятся рядом с вами. Вот начать делать какие-то добрые дела, которые необходимы для преодоления этой боли, которая в вашем сердце. Недостаточно только молитвы, недостаточно только исповеди. Надо еще что-то делать. Начните что-то делать. Помолитесь у Господа и спросите, чтобы Он вам указал, где и что вам следует совершать. Что стоит пересмотреть. Какие, может быть, может при храме что-то помогать больше. Может быть, там, может быть, вы уже помогаете еще больше служить в чем-то. Для нас очень важны дела, которые мы совершаем. И постепенно боль начнет утихать, отходить на задний план. Но тут стоит отметить, что вот эта боль, которая в вашем сердце, в вашей душе, это не наказание Божие. Она не имеет духовного формата, она не духовного порядка. Это боль душевная, а именно вот как бы связанная не с вопросами наказания, а с вопросами некоторой внутренней памяти исторической. Вам памятно то, что вы когда-то совершали что-то неправильное. Конечно, вас это, ну, вот так вот мучает. Это историческая некоторая бессознательная память, то есть это на уровне подсознания. Но чтобы это преодолеть, надо начать что-то делать, какие-то поступки совершать. Вот просите у Господа, чтобы Он вам открыл, что и какие поступки вам надо совершать, что делать, какие поступки совершать, в чем проявлять усилия своих действий, вот где, в чем надо измениться. Это очень важный вопрос, очень важный. Вот я вам это рекомендую. Еще раз подчеркиваю, у вас просто болит душа вследствие того, что вы помните о вашем неправильном поведении. Но поверьте мне, нет ни одного человека на земле, у которого нет секретов и скелетов в шкафу. У всех у нас есть свое прошлое. Хорошее высказывание. У каждого святого есть свое прошлое. У каждого грешника есть будущее.
Да, спасибо, Господи, батюшка, за ответ. Возвращаясь опять-таки к нашей теме, вот мы говорили о том, что да, нравственный закон, он заложен в каждом человеке, претворение, он в любом случае, как бы человек ни жил, живет он в вере, в религии или живет вне ее, все равно действие этого закона чувствует.
Ну да,
именно
поэтому существует, даже у атеистов существуют такие науки, как этика, мораль и прочее,
да,
они
да.
изучаются на определенных гуманитарных факультетах неспроста.
Да, и тем не менее, будучи вот мы, как православные христиане, верующие, да, понимаем, что в нас после грехопадения этот нравственный закон претерпел все-таки какое-то частичное, может быть, даже не разрушение, но
повреждение
и
погрешность
где-то затмился, да, вот нашей греховностью, и почему иногда...
Я почему и люблю термин «погрешность», потому что это однокоренной термин с грехом.
Да. Где-то вот оно, наша греховность затмевает, да, этот закон. И опять-таки к вопросу о том, что без религии, вот есть, может он существовать без религии, тем не менее, не имея веры, не зная веры...
Он может существовать без религии, но он не может существовать для нас, христиан, для нас. Без веры.
Без веры, да. И опять-таки мы имеем руководство к тому, как этот нравственный внутренний закон в себе видеть и
мы вот имеем
в виде Евангелия
вот
и апостольских
я говорил,
посланий.
Почему я говорил, может существовать без религии, но не может существовать без веры, да? Для нас почему? Потому что, опять же, вот есть хорошее определение веры. Это осознанный акт человеческой воли под действием божественной благодати. Вот примерно то же самое говорил Иммануил Кант. Он говорил, что внутренний нравственный закон, он имеет действенность только тогда, когда он был совершен как осознанный акт человеческой воли, вне зависимости от внешних причин. То есть он не зависит от внешнего. Он сам по себе основан на внутреннем опыте. А это и есть для нас осознанный акт человеческой воли. Это внутренний опыт. Вот. Но мы еще добавляем под действием божественной благодати, потому что без присутствия Бога, Бога в нашей жизни, воля человеческая, так или иначе, не способна иногда принимать правильные решения. Ну, то есть, мы сами выбираем неправду. Ну, поэтому-то и говорят иногда, сам виноват.
Ну, конечно.
То есть, не на кого пенять-то, только на себя остается. Сам принял решение. Каждому человеку дается выбор. Если бы этого не было, то за что судить человека? Он робот. А за что судить робота? Ну, если у человека нет свободы воли, да, если он не волен выбирать, прислушиваясь к голосу совести, переживая внутренний нравственный закон, то он тогда робот, если у него нет свободы воли. Робот действует по программе. Вот он полностью такой безвольный. Его включили на позитив, он на позитиве. Его включили на негатив, он на негативе. За что его винить-то? Он не виноват, его программируют. Кстати, юриспруденция, вот правила тоже такие действуют, что если человек находился в состоянии аффекта, да, или в состоянии определенного влияния со стороны, то есть его вот на что-то запрограммировали, да, вот, к чему-то долго подводили, он это сделал. В юриспруденции это тоже учитывается очень серьезно. Да? Допустим, и мы учитываем в вопросах тоже, если рассуждать, например, о самоубийстве, если человек был доведен до самоубийства, вообще-то это уголовное наказание, то и в нашем случае это будет не заочное отпевание какое-то там, или не утешение, не утешение для родственников, извините, не заочное, а утешение для родственников, чин утешения для родственников, не чин утешения для родственников. А это будет заочное отпевание, нормальное, по человеку, которого довели, то есть практически убили. Ему внушили, его довели до этого состояния. Да? Вот. Вот понимаете, вот такая тематика очень интересная, но и в то же самое время сложная. Внутренний нравственный закон, вы сказали, общественный. Я полагаю, что... Если общественные законы не строятся на основании внутреннего нравственного закона, то рано или поздно они приводят к очень печальным последствиям. Категорически печальным последствиям, но ужасным последствиям. То есть наши внутренние нравственные установки так или иначе должны приниматься во внимание, когда мы решаем вопросы, связанные с общественными законами. И неважно, это законы моральные, там просто поведение в обществе, или, то есть социального характера, но и законы в том числе и правовые какие-то, уголовные, вот, разнообразного характера. Законодательство должно рассматриваться в рамках внутренних нравственных ценностей. Вот без этого нам сложно сформировать здоровое общество. Это моя точка зрения. Хотя, в принципе, об этом говорил святейший патриарх на 137-й ассамблее Межпарламентского союза в этом году. Он выступал, и вот он говорил о том, что любой общественный закон должен так или иначе быть связан с внутренней нравственностью, с внутренней моралью. Без этого никак нельзя. Вот, слава богу, в последнее время наше общество, оно как-то вот постепенно начинает, ну вот уже за последние там десятилетия, да, вот оно поворачивается в сторону нравственных ценностей, размышляет об этом. Многие люди тянутся в церковь, понимают, что подлинную нравственность можно обрести только в церкви, потому что церковь – это некоторое мистическое переживание. Это не просто собрание людей. Это не просто вот они, люди какие-то. Это не, вообще даже не просто организация. Мы называем, церковь мы называем организацией, потому что есть специальные законодательные установки, да, что каждая группа, определенная группа людей, которая имеет какую-то свою идеологию, она должна находиться под патронатом государства, она должна как-то вот, ну, контролироваться, она должна иметь свою регистрацию. Ну, там много вопросов вообще просто чисто общественного характера. Поэтому называется организация. Но это не просто группа людей, не просто вот общность какая-то, община поместная. Церковь – это все-таки тело Христово. И это мистическое переживание. И люди-то в ней разные, и все мы разные. Но встречаясь, мы видим какое-то удивительное действие Духа Святаго. Мы видим, что как события складываются, и в нашем мироощущении что-то меняется – в нашем сознании, в нашем сердце что-то происходит, да? Это мистические переживания.
Да.
Вот так или иначе, божественное откровение. Вот поэтому мы считаем, что без Бога полной подлинной нравственности достичь невозможно. То есть невозможно не в смысле достичь какой-то нравственности, а в смысле придерживаться полноты вот этого внутреннего категорического нравственного императива. Ну, вот этого вот полноты его. То есть императив-то будет, как бы, требование-то будет, вот оно изнутри будет постоянно нам что-то подсказывать. Но исполнять полностью мы не сможем, силёнок не хватит.
Да.
Без Бога силёнок не хватит. Вот, а иначе как? Как? Потому-то мы, когда встречаемся, иногда и говорим вот эту фразу, как спасаетесь. В смысле, как силёнок-то хватает внутренний этот нравственный закон исполнять? Или не хватает, или все-таки, вот, и как бы вот внутренние нравственные установки, они влияют на формирование общественной нравственности. И если, заметьте, если в обществе вот эти внутренние нравственные установки повреждены, в обществе, я имею в виду, каждую отдельно взятую личность общества. Если повреждены хотя бы на 70% общества, какой хаос начинается? Какой хаос начинается? Вспомните, что было в 90-е.
Да.
Как только произошло повреждение внутренних нравственных установок, которые были даны при советской власти, они, в принципе, были неплохие. Там были, да, ну, плюс-минус какая-то вот общность была создана. Нравственных рамок какая-то общность была создана. Ну, не дураки работали, ну, были, ну, какие-то вот умные люди, так сказать, вырабатывали систему, и не обязательно из политбюро. Было много ученых, которых привлекали к этому. Это факт, это известно. Вот. И как только рухнули все эти нравственные установки, то есть вот стало очевидно, что они не срабатывают, что что-то не так. И, в принципе, они очень быстро рухнули. Если так подумать, они только после Второй мировой войны стали возникать, как таковые.
Потому что там-то тоже рухнули до этого.
До этого только рухнули, на Вторую мировую еще не сформировались толком.
Да.
После Второй мировой, ну вот, вот я думаю, что Великая Отечественная война сильно повлияла на людей и потребовала от них все-таки прислушиваться к голосу совести. встреча со смертью многих заставила задуматься об этих вопросах. Многие люди поэтому и в храм потянулись обратно. Обратно потянулись, поняли, что оказывается-то все не так просто. Оказывается, реальность страшнее, чем мы думаем на самом деле. Если отказаться от внутреннего нравственного закона, то можно достичь бездны. И бездна начнет смотреть в тебя. И многие это поняли, и были вот постепенно формировалось. Помните фильмы вот эти удивительные «Времен оттепели»? Они же такие добрые. Там же прекрасная режиссура, там же удивительные актеры играют, молодые, там прекрасно. В это время творит Бродский после войны. Да? Ну да, его выслала вот эта партия и так далее. Ну, я просто вот Бродского сейчас помню, мой любимый поэт. Но в это время и поэзия начинает расцветать, Довлатов появляется, да, вот это вот и все прочее. Всех не перечислишь, их много было.
Батюшка, я прошу прощения, у нас звонок. Позвольте, мы ответим на него. Добрый вечер, вы в эфире. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста, и задавайте свой вопрос, батюшке.
Хорошо.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да-да-да.
Зинаида меня зовут. Я из города Воронеж. У меня такой вопрос. Надо любить человека наглого и безответственного. И вот сегодня такой произошел казус, что мы пошли в лес, и моя знакомая просто вот взяла, ушла, бросила меня в этом лесу, ушла из лесу и уехала вообще уехала с этого места. Я вот задаю вопрос, надо мне ее вот любить вот такую? Или, и еще один вопрос. Надо мне каяться в том, что я все ей высказал на повышенных тонах.
Спасибо за вопрос.
Спасибо за вопрос.
Для меня, вы знаете, вот все очевидно здесь. Правильно сделали, что высказали ей все на повышенных тонах. Она вас просто бросила, уехала. Так, в общем-то, не то, что друзья, даже ну, знакомые не поступают. Непонятен ее поступок, что она имела в виду и что этим хотела сказать. Вы правильно все сделали, что высказали ей нечто подобное. Надо вообще вам как-то сделать выводы, стоит ли общаться с этим человеком дальше. Вот я бы лично не стал с этим человеком дальше общаться, потому что, ну, это странное поведение, оно совершенно неадекватное. Вы уж меня простите, если знакомый сейчас видит эту передачу, я скажу, что как-то неадекватно вы поступили, оставив человека в лесу, уехав и не объяснившись. Странно. Я не знаю, может быть, там предыстория, может быть, вы поссорились между собой. Но, тем не менее, это не повод бросать человека в лесу и уезжать. Это очень неправильный поступок. Конечно же, не надо вынашивать в своем сердце злости и ненависти по отношению к такому человеку. Но выводы сделать надо. Человек поступил неправильно по отношению к вам. Вы ему высказали свою позицию. Если он не извиняется, значит, надо перестать с ним общаться. Человек виноват, он не прав, он не приносит своих извинений. Все элементарно и просто. В данном случае очевидно. Если она начнет как-то извиняться, а может быть, она объяснит в конце концов, почему она так поступила, вам надо объясниться. Если это... Ну, тут два варианта. Либо это действительно неадекватный поступок человека, который находился в состоянии какого-то психического аффекта. Либо это специально сделано, чтобы вас, ну, не знаю...
Уколоть как-то.
Да? Не просто уколоть, да. А человека в лесу бросили.
Удивительно поступок.
Вас как-то, ну, не знаю, не просто обидеть, а не просто поставить на место, а... Извините за выражение «кинуть». А что и было сделано? Вас кинули. Просто оставили.
Опасности.
Подвергли опасности. Вот. И правильно, что вы высказали здесь. Не надо себя винить, все вы правильно сделали. Пускай человек думает головой. Даже если он на вас обижен, хотя бы объясниться до ближайшего населенного пункта доставить, я не знаю. Но вот так вот поступать, это, извините меня, истерия, гистериус.
Полное отсутствие какого-то...
Да не, ну это просто элементарно, знаете, как говорится в народе, за такие вещи морду бьют. Но я не говорю, что надо бить морду, это я просто говорю, как говорится в народе. Но это неприлично. Это да. Неприлично в обычном человеческом обществе. Я уже не говорю про христиан. То есть, это просто неприлично вообще. Поэтому, высказали и правильно сделали. Другой бы, иной бы пнул ногой, как говорится. Извините.
Вот да, батюшка, очень эмоционально получилось. Спасибо за ответ. Батюшка, я прошу прощения.
Просто обидно за женщину. Ее бросили в лесу. Ну, я думаю, здесь как-то ненормально это все.
Батюшка, я прошу прощения, мы с вами не успеваем договорить. Подошел
к концу. Очень обидно.
Очень обидно, да.
У нас тематика-то интересная.
Очень интересная. Я надеюсь, батюшка, что мы с вами еще встретимся и продолжим общаться, и на эту тему как-то ее разовьем еще в другом ключе, но, к сожалению, время нашего эфира подошло к концу, и мы вынуждены прощаться. Спасибо вам большое.
Я так и знал.
Спасибо большое, батюшка.
Это все специально, вы меня кидаете.
Нет, ни в коем случае, батюшка.
Я шучу.
Да, было очень приятно с вами пообщаться, батюшка, благословите нас, пожалуйста.
Да благословит и сохранит нас всех великий наш Господь, Бог Отец, Сын и Дух Святой.
Спасибо, аминь. Господи, батюшка. Дорогие телезрители, я напомню, у нас в гостях был и, надеюсь, будет еще не раз.
Я не знаю, посмотрим.
Иерей Александр Асонов, настоятель храма Всех Святых на Гатчинском городском кладбище. И разговаривали мы о внутреннем нравственном законе. Спасибо еще раз, батюшка, за ваше участие, за вашу беседу.
Спасибо вам, отец Евгений, что пригласили, дорогие телезрители. Благослови всех Господь.
Спасибо, Господи.